Шаманская болезнь Саоша. Мария, она была еще в полусонном состоянии, посмотрела на часы. Увидев Саош Янта, она остановилась. «Привет, Саош, как вы себя чувствуете?» — спросила она, внимательно посмотрев на него, как бы оценивая его состояние. Мария была стройной красавицей редкой красоты, с вьющимися каштановыми волосами, мягко спадающими с ее плеч, и глазами цвета морской волны. Она относилась к той редкой, можно сказать, вымирающей породе московской интеллигенции, которую не так часто встретишь в наше время. Эту черту она унаследовала от своих родителей, тоже врачей. Ее отец всю жизнь проработал в хирургии, спасал людей, а мама была тем врачом, благодаря которому мы все появляемся на свет. Вы поняли, да? Да, она работала акушером-гинекологом. Мария, чуткая, внимательная, тактичная, всегда могла выслушать, понять человека, помочь или просто уделить ему внимание. Внимание – это то, чего так не хватает в наше время. Мария по окончании института поехала работать на практику в Барнаул, да так там и осталась. Влюбилась в этот город и не захотела возвращаться в душную и суетливую столицу. Оторвалась, так сказать, от своих исторических корней. «Какое отношение она имела к Саошу, спросите вы, а самое прямое?» Она была врачом-психиатром, да-да. С самого детства и в юности она мечтала стать именно им и больше никем. Тем человеком, который должен знать все о человеческой душе и помочь в случае необходимости любому, кто обратится за помощью. Этому она и посвятила всю свою жизнь. Вот и сейчас она смотрела на юношу именно с этой, так сказать, профессиональной точки зрения. Все дело в том, что несколько месяцев назад юноша стал неадекватно себя вести. В первый раз это проявилось в том, что он начал разговаривать непонятно с кем. Все время на кого-то косился и убегал. Когда с ним хотели поговорить, замыкался в себе и даже рычал, глядя при этом из-под лобья, а затем, когда наставала ночь, выл по-волчьи на полную луну, чем очень сильно перепугал соседей. Они даже стали звонить в МЧС, чтобы спасатели приехали и обезвредили волка. Благо, их звонкам никто не поверил, подумали, что звонят хулиганы. Ему повезло, что отец вовремя нашел его и уберег от беды. После Саош убежал в горы, а вернувшись оттуда, еще несколько дней пролежал в беспамятстве. Что оставалось делать его бедным родственникам? Первым делом они обратились к психиатру. Имя Марии было у многих на слуху, о ней было много положительных отзывов. Сарафанное радио работало и в Барнауле, и за его пределами, поэтому родители Саоша и выбрали ее. Девушка тут же откликнулась на их просьбу и приехала к Саошу, чтобы помочь ему. Позднее, когда ее терапия не помогла, позвали и шамана Кудайкама. Это было с Саошем уже не в первый раз. А помогать парню надо было всеми методами, которые они сочли нужными. Идти до укромного жилища великого шамана было очень долго, несколько дней. Причем место его положения знали только приблизительно. И то людям посчастливилось, что он оказался рядом. Такой возможности могло и не предоставиться, не проводи тот в это время обряд над одним жителем из села. Поэтому шансы найти Кудайкама были. Но, как говорится, 50 на 50. Девушку привезли гораздо быстрее. Ей просто позвонили по телефону, и уже на вторые сутки она была в доме, где родственники удерживали юношу под своим неусыпным присмотром. Вел он себя довольно-таки странно. То разговаривал вслух с кем-то, то мог часами лежать неподвижно, не проронив ни слова. За него даже беспокоились, не сделалось ли ему плохо. Его тетка то и дело подходила к нему с зеркальцем, прикладывала его к носу и проверяла, не помер ли. Увидев признаки дыхания на едва запотевшем зеркальце, она облегченно вздыхала и шла опять по своим делам. Примерно через час эта процедура повторялась снова, и так целый день. Наконец Мария приехала к нему на помощь. Легким ветерком она просто ворвалась в его жилище. «Так, что тут у нас?» Внимательно посмотрела она на юношу, даже не сняв с себя верхней одежды. Так, пульс в норме, дыхание медленновато, но тоже, в принципе, в норме. «Как он себя чувствует?» — обратилась она к дяде Саоша, к Улуну. «Да вот, сами видите». Невразумительно пожал он плечами. «Вижу». Она положила ладонь на лоб юноши. «Давно с ним это?» «С тех пор почти как позвонили вам. Лежит, не встает. А до этого бегал и разговаривал». «Хорошо, вы меня тут оставьте с ним на некоторое время». Мария сняла с себя пальто. «А как ему станет лучше, я обязательно вас позову». Родственники, почтительно пятясь назад, вышли из комнаты. Мария осталась с Аошем наедине. Она приглушила верхний свет, оставив небольшой ночничок. Затем включила в плеере приятную ритмическую музыку. Ее она использовала каждый раз в непредвиденных ситуациях, когда пациентам нужна была помощь. Про себя она называла ее «музыкой благого воздействия». Так ее назвал один человек. Ее товарищ по институту, который поделился ею с ней. Приятные негромкие звуки наполнили комнату теплом и светом. «Итак, дорогой мой Саош, посмотрим, что же ты мне сейчас поведаешь». Она всегда называла всех своих пациентов «дорогая» или «дорогой». Иначе ей не было смысла работать с ними. К ним она относилась с очень большим почтением и, можно даже сказать, пиететом. Ведь работа с людьми была смыслом ее жизни. В то же время она не мнила себя Богом и совершенно четко отдавала себе отчет в собственных силах. С самого детства она верила в существование чего-то высшего, гораздо более разумного и светлого начала, чем она сама, и это с ее красным дипломом и высшим образованием. К тому же в раннем детстве бабушка научила ее молиться. И где-то в глубине своей души она понимала, что существует некая разумная, сознательная сила, которая управляет всем миром. Перед началом сеанса Гьют девушка провела нехитрый ритуал, который не занимал много времени. Сев рядом с ложем юноши по правую руку от него, она прикрыла глаза и соединила ладони вместе. И очень тихо произнесла: «О, высший разум, позволь этим сеансам служить тебе. Позволь мне через тебя помочь твоему творению. Помоги брату Саошу обрести ясный ум, твердую память и силу всех своих намерений. Да будет так. Аминь». Затем при помощи определенной техники она присоединилась к молодому человеку и попросила его дать хоть какой-нибудь сигнал того, что он ее слышит. Саош нехотя пошевелил пальцами правой руки. «Если вы действительно слышите меня, то пошевелите пальцами еще раз», — с трепетом в голосе проговорила она. Саош снова сделал едва заметное движение.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanism.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».